Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Антигрузинская кампания, развязанная российскими властями, докатилась до Петербурга. Сегодня интернет-газета «Фонтанка.ру» публикует выдержку из телетайпограмм по Главному управлению внутренних дел, в которых начальником всех подразделений аппарата главка, территориальным подразделением ОБЭП «Милиция на транспорте» предписывается работать, цитирую, «над максимальным выявлением и депортацией граждан Республики Грузия, инициировать перед судами при рассмотрении дел об их незаконном пребывании принятие решений только о депортации». Конец цитаты. В Москве, как сообщает газета «Коммерсант», власти пошли дальше. Нелегальных мигрантов из Грузии теперь выявляют через их детей, обучающихся в столичных школах. У российских журналистов создается впечатление, что Владимир Путин со всей своей камаилией, включая «Единую Россию», единым фронтом вступил в движение против незаконной миграции, ДПНИ. Что происходит и к чему это может привести? Об этом мы сегодня пытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотыч и член экспертно-аналитического совета по Комитете по делам СНГ и соотечественников Государственной Думы Борис Подопригора. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы можете также сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40. Абонент везде «Радио Свобода». Свобода. Я предлагаю, прежде чем мы начнем нашу беседу, послушать, что пишут российские газеты о тех мерах, которые сейчас принимают российские власти.
На грузин не пожалели законодательство. Статья в «Коммерсанте» освещает, какие действия были предприняты в Москве по отношению к предприятиям, принадлежащим выходцам из Грузии. Сотрудники МВД России посетили десятки ресторанов, кафе и магазинов, и горных заведений, и даже грузинский культурный центр на Старом Арбате, пишет «Коммерсант». А Федеральная миграционная служба создала специальный грузинский отдел, который будет заниматься исключительно приезжими из Грузии. Новый отдел уже пришел к выводу, что российские регионы не нуждаются в специалистах. Из Грузии. Сложные российско-грузинские отношения неожиданным образом сказались на российских моряках. Как только было объявлено об экономической и транспортной блокаде Грузии, в Калининграде арестовали 6 судов с грузинским флагом. Пока комиссия Россельхознадзора путешествовала по ним с проверкой, ее сопровождал русский мат. Экипажи грузинских траулеров полностью укомплектованы русскими моряками, пишут «Известия». В этой же газете помещены еще две статьи, комментирующие ситуацию российско-грузинских отношений. За грехи Саакашвили расплачивается невинная мафия. Причем слова «невинная мафия», конечно, взяты в кавычки. Приостановлена деятельность крупнейших в столице казино «Кристалл» и «Голден Пэлас», которые, по данным правоохранительных органов, контролируются грузинскими преступными авторитетами. А вообще, так называемая грузинская мафия за последние дни подверглась такой атаке МВД, какой, наверное, не было за все последние годы. В нынешнем конфликте с Грузией самое неприятное то, что мы начинаем уподобляться режиму Михаила Саакашвили. Это уже мнение обозревателя газеты «Известия» Максима Юсина. Мы врем, так же, как и он. Но не могу я поверить, что грузинские суда не пускают в порт Калининграда лишь за то, что они занимались браконьерством в районе Исландии. И россиянам об этом сообщили экологи Greenpeace. И мы тут же бросились спасать исландскую фауну. А ссора с Саакашвили, она всего лишь совпала по времени с деяниями браконьеров. И развлекательный центр «Кристалл» закрыли только за то, что он контролируется криминальными авторитетами из Грузии. Сколько лет контролировался, терпели, а вчера вдруг вознегодовали и срочно кинулись наводить порядок. Наших людей унизили. Мы имеем право реагировать. Вот только не надо придумывать нелепые, смехотворные предлоги, которым сами-то не верим. Не солидно это, не цивилизованно, заключает Максим Юсин на страницах «Известий».
Вот что пишут российские газеты. Борис Александрович, вы считаете оправданным все эти меры, которые мы сейчас наблюдаем?
Я хочу остановиться на ключевом слове при оценке всего, что происходит как в пространстве российско-грузинских отношений, так и непосредственно в России. Давайте согласимся, что это слово звучит так. Законность. Все, что соответствует закону, будь то применительно, подчеркиваю, к дипломатической практике, будь то к нашим гражданским стандартам, то правильно. Все, что за пределами закона, должно подлежать соответствующему расследованию. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что все-таки правильней вот сущностную сторону происходящего отметить отдельно. Грузия спровоцировала тот скандал, который сейчас имеет несколько продолжений, в том числе и применительно к тому, что маятник, скорее всего, несколько отошел от точки вот этой самой законности. Кроме того, существует хорошая русская поговорка, которая, может быть, кому-то покажется неуместной для эфира, но вот заставит дурака Богу молиться, он весь лоб расшибет. Боюсь, что если действительно имеют под собой основания те сообщения, которые вы сейчас процитировали, боюсь, что это вряд ли как-то поддерживает реноме, поддерживает репутацию российской власти. Но еще раз завершу свою мысль тем, что Грузия делала все за последние годы, чтобы дойти до той точки кипения, после которой возникли все эти эксцессы. Я думаю, что не только об эксцессах сегодня мы будем говорить, но и о том, что к ним привело. Мне представляется, что вот эта сущностная сторона должна быть не в меньшей степени интересна нашим слушателям, чем вот те последствия, о которых мы сейчас начали вести речь.
Дмитрий Мотович, пожалуйста.
Мне хотелось бы согласиться полностью с Борисом Александровичем, но только в одном, что ключевое слово здесь – законность. Так вот, я хотел бы обратить внимание на то, что во всей этой истории с задержанием наших разведчиков в Грузии, Грузия действовала абсолютно законно, ни на секунду не выходя из правового поля. Точно так же, как она, кстати, хотя это совсем другая история, законно действует и на принадлежащих по международному праву Грузии территориях Абхазии и Южной Осетии. То есть я не понимаю, почему независимая страна не может абсолютно законно задержать и абсолютно законно по суду приговорить к двухмесячному аресту, если не ошибаюсь, действующих на ее территории разведчиков другой страны. Если это не были разведчики, значит, нужно с этим разбираться, но это тоже абсолютно законно. И то, что пытаются сейчас утверждать многие наши аналитики о том, что в Грузии разведывать нечего, ну, мне кажется, что это просто смешно, поскольку известно, что всякая уважающая себя разведка действует практически во всех странах, причем иногда даже в странах союзников. И я думаю, что в Грузии, которая собирается вступить в НАТО и открыто это декларирует, наверняка есть что разведывать. В частности, вот заявление Сергея Иванова, которое он сделал по поводу того, что Грузии другие страны перепродают российское оружие, эта информация вполне могла быть получена, в том числе и от наших разведчиков в Грузии.
Да, там было очень много информации, но мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотович и член экспертно-аналитического совета по комитете по делам СНГ и соотечественников Государственной Думы Борис Подопа-Игора. Простите. Борис Александрович, вы как вы офицер, вы были заместителем командующего федеральными силами на Северном Кавказе. Скажите, действительно ли так, как говорит Дмитрий Мотович? Насколько действительно можно говорить о том, что ГРУ заинтересована в работе сейчас на территории Грузии, и что там вообще можно исследовать? В принципе, на Радио Свобода уже обсуждался этот вопрос, но там тоже пришли к разным мнениям.
Вы знаете, первый раз за, в общем-то, целый ряд лет я хочу рассказать радиослушателям о одном весьма пикантном, двусмысленном эпизоде, который я застал, будучи вот заместителем командующего в Чечне. Как раз тогда, когда ожидался прорыв грузина российской границы со стороны Панкисского ущелья нашими пограничниками, был не просто задержан, но вот я скажу честно, и побит один грузин. Вот мы готовили его к тому, чтобы он как-то вот смог четко объяснить, ради чего он, вот он припроходил, ну, чебан простой. И вы знаете, первые 10 минут разговора я ему не верил, а затем я понял, что и такое бывает. Он шел пожаловаться органам советской власти в связи с тем, что вот его стадо забрали какие-то чеченцы, и вот он остался без средств существования. Вот этот, ну, поверьте, явно не завербованный ни ГРУ, ни ФСБ, вряд ли даже закончивший школу грузин, шел вот, ну, кому-то надо же пожаловаться. Вот то, что в Грузии, ему не очень понятно. В Канаде. А вот вдруг там в России, там в Чечне, больше власти. Поэтому вот к ним и шел. То есть, мне кажется, это наиболее такая емкая картинка происходящего в Солнечной Республике. Что касается разведывательного интереса, ну, мне кажется, что тогда этот вопрос было бы правильнее адресовать там представителям пресс-службы Министерства обороны. Но здравый смысл подсказывает, что пока нет, пока нечего. Ибо то, что составляет интенции Тбилиси, мне кажется, легче проследить в Вашингтоне или в Брюсселе. Что касается поставок техники, которые идут в том числе со стран НАТО, мне представляется, что, опять-таки, справочник Джейнс дает куда больше информации, чем то, что можно сфотографировать из-под какого-то там Батумского моста. Я не буду говорить о личностях этих офицеров, потому что я не знаю, как уже было сказано моим собеседникам, но вряд ли какая-то спецслужба будет раскрывать такие детали. Но речь идет о том, что нахождение этих людей в Грузии было законно в силу того, что пока существует штаб группы российских войск в Закавказье. То есть это изначально легитимирует деятельность любого офицера. Кроме того, я бы мог бы в чем-то усомниться, если бы не прочел вот те самые показания не этих офицеров, а тех, кто якобы им был завербован. Ну, скажите, убедительно для вас звучит, вот он мне там дал деньги и попросил там посчитать танки. Мне кажется, что это взято просто из 30-рублевых детективов в мягкой обложке. Вот мне кажется, что те контрразведчики там, которые занимались этой работой, ну, вряд ли просто прочитали там «Аквариум». То есть это настолько грубо и топорно, адвокаты, которые напрямую не занимаются темой разведки, но, тем не менее, имеют некий опыт оценки вещдоков. Говорит, что вот если бы мы попали, если бы к нам попал в руки такой материал, то, скорее всего, мы справились со своей адвокатской работой хорошо. То есть это вот реплики тех людей, которые знают именно юридическую сторону дела. Что касается Южной Осетии и Абхазии, я думаю, что тут правильнее подождать, что будет с Косово. Если мировое общественное мнение, опираясь на соответствующие юридические институты, скажут, да, Косово имеет право на самостоятельное существование. Тогда я не вижу возможности вот как-то сохранить в составе Грузии, я говорю в данном случае как политолог, я бы хотел бы это подчеркнуть, сохранить Абхазию, Южную Осетию в составе Грузии. И более того, ну а почему мы, занимаясь миротворчеством, там должны быть так заинтересованы в территориальной целостности Грузии? Да, в творении мира это предписывает мандат. Но, простите, не более того. Хотя, подчеркиваю, давайте дождемся Косово. А что касается Грузии, если опять-таки вести речь на уровне политики, а не оценки тех или иных полукриминальных, проверенных, не очень проверенных данных. Мы за целостность Грузии, но дружественной нам Грузии. Если Грузия собирается с нами строить отношения на подколах, на том, чтобы где-то нас укусить, где-то подловить, то я думаю, что любой политик, сколько-нибудь ответственный за страну, за государство, усиливать такого соседа не будет. И это никакой не экспансионизм, не империализм. Это внешнеполитическая логика, неизменная со времен Дизраэли и Горчакова. Если хотите, Киссинджера и Громыка. Да, так строит любое уважающее себя государство свою политику по отношению к ближнему и дальнему зарубежью. Я думаю, что это должно быть незыблемо. И слава Богу, что прошло время вот этих самых шеварднадзовских инноваций. Сейчас у нас достаточно ресурсов для того, чтобы более по-взрослому, более трезво смотреть на то, что нам выгодно относительно нашего окружения и что невыгодно. Разумеется, в рамках международного права.
Дмитрий Мотыч, пожалуйста.
Давайте вопрос внешней политики России отделять несколько от вопроса законности. Насколько я понял, я так и не получил возражения на тот тезис, что грузинские спецслужбы действовали так или иначе законно, задержав по подозрению и по согласованию с судом, по решению суда, задержав российских граждан. Второй вопрос, были они или не были разведчиками. Ну, к огромному моему счастью, я не специалист разведки, но мне вспоминается замечательная история, по-моему, всего лишь полугодичной давности, например, с эстонским шпионом, который передавал в коробке из-под детского конструктора в автобусе, это в эпоху интернета и так далее, какие-то загадочные чертежи в Таллин. Тоже звучит ничуть не более правдоподобно, чем «возьми деньги и сходи посчитай танки». Тем не менее, наши средства массовой информации выдают нам это за чистую монету. Почему мы, почему грузины не могут верить своим средствам массовой информации? То есть, мне кажется, что реакция России на законные действия грузинских властей, безусловно, неадекватна. Но при этом... Я согласен, да, что Россия поддерживает, блюдет свои, так сказать, интересы в геополитике. Но, опять же, тогда у меня возникает вопрос, почему мы сравниваем с Косово? Давайте сравним с Чечней, где, помнится, всего лишь лет 10 назад, чуть больше, да, чеченский народ на абсолютно законных выборах выбрал себе президентом Джохара Дудаева, заявил о том, что желает быть независимым от России. И что? И вот. Почему-то с этой историей мы не сравниваем, а с Косово сравниваем. Но, в сущности, политика двойных стандартов – это тоже норма в международной политике.
Нет, очень сложно с этим согласиться, потому что в международном праве есть понятие последнего трактата. То есть принимается во внимание не вся стопка предыдущих документов, регламентирующих те или иные стороны деятельности, как внутри страны, так и на международной арене, а последний. По последнему документу абсолютное большинство населения Чечни признало факт пребывания в Российской Федерации и никаких вопросов относительно своего иного будущего не ставит. Согласитесь, что с этим очень сложно спорить. Это является последним трактатом, как последним трактатом является, скажем, решение референдума, проведенного в Приднестровье. Впрочем, наверное, мы слишком далеко зайдем, если эту тему будем продолжать.
Ну, с паяльником в известном месте трудно не принять взвешенное решение о том, что хочешь быть с большим братом.
На миллион чеченцев паяльников там, уверяю вас, не хватит.
Борис Александрович, но все-таки... Я бы хотел понять, что же сейчас Россия хочет от Грузии, вводя такие совершенно драконовские ограничения на пребывание, например, граждан грузинской национальности в России.
Вы знаете, вот в такой реплике «Ой, что творится!» Вот я вижу две составляющих. Первая – это просто, ну давайте обратим внимание на то, что делается законно. И какой эмоциональный фон вокруг этого. То есть вот если мы будем говорить о том, что делается, то с моей точки зрения, пока не нарушается законность, это все в пользу. Там, где начинается... самодеятельность, в том числе я готов представить себе, что многое из процитированного вами действительно имеет право, так сказать, и действительно имело место. Я оговорюсь, не имеет права на существование, но действительно имеет место. То есть вот если о первом будем говорить, то, что соответствует букве закона, это то, к чему грузинская сторона в конечном счете вынудила. Если мы говорим о самодеятельности, то точно так же те же законодательные, те же нормотворческие инстанции должны на это обратить внимание не меньше, чем на незаконные действия там, тех или иных грузинских авторитетов.
Борис Александрович, вот на самом деле, простите, а мне непонятно, чем же грузинская сторона все-таки вынудила российское руководство вот так вот действовать? Тем, что арестовала 4 офицеров, потом их отдала назад в Россию через убытки?
Так нет, ну четверо арестованных, это, мне кажется, уже последняя, так сказать, капля в эту самую чашу пропагандистской чачи, я бы так сказал, когда уже терпели, в конце концов терпение лопнуло. Но до того все, что грузинская сторона адресовала России, это была уже даже не критика. Вы понимаете, есть несколько, так сказать, стадий восприятия критики. Когда ваш сосед, ну, скажем, называет вас, извините, кретином или дебилом, ну, не побежите вы психиатру для того, чтобы взять справку. Да вот нет, я на самом деле нормальный. Ладно. Когда ваш сосед называет себя, там, я не знаю, там, вселенским прокурором или там витязем там какой-то джинсовой шкуре, ну, это, в конце концов, тоже его дело. Но когда вы начинаете, извините, с балкона плеваться или картошки бросать, вот тут уже вы думаете, как-то надо еще и меры принимать. Тем более, что этот ваш сосед еще с периодичностью, там, я не знаю, раз в месяц, еще у вас, извините, сшибает по сотне до получки. То вот как-то тут... Вот возникает вопрос, что же в этой ситуации делать? Да, иногда, наверное, нужно погрозить кулаком, естественно, в варианте дипломатического этикета. То есть, что сделала Россия? Россия сказала, нет, больше так не будет. Если мы, так сказать, даем возможность в Грузию отправлять до 2 миллиардов долларов в год при таком же точно бюджете, то, может быть, Россия заслуживает более уважительного к себе отношения. Чтобы не был постоянный разговор, что вы экспансионисты, так за чей счет-то вы живете? Вот мы сейчас вступим в НАТО, и тогда держись. А в первую очередь, вот давайте освобождайте Южную Осетию, освобождайте Абхазию, а то иначе держите меня троем. Вот такую политику со стороны Грузии я пока наблюдаю. Вот, собственно, то, что, с моей точки зрения, вынудило не на уровне отдельных там вот арестов или отдельных заявлений Саакашвили, других его лидеров о том, что Россия фашистское государство, Россия там такая-то, такая-то. Речь идет о сумме вот от этой чаши, которая на каком-то этапе стала переполнена.
Спасибо, Борис Александрович. А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» в ток-шоу «Личное дело» в гостях у Татьяны Ткачук директор Института танатотерапии Владимир Баскаков. Он утверждает, что введение человека в состояние смерти можно использовать в лечебных целях. Программа выходит в записи, а повторяется в час ночи. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рязунков, в эфире «Час прессы». Сегодня в петербургской студии политический обозреватель газеты «Петербургский час» ПИК Дмитрий Мотыч и член экспертно-аналитического совета при Комитете по делам СНГ и соотечественников Государственной Думы Борис Подопригора. Продолжение нашей передачи слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Из Тбилиси в Москву сегодня на 2 самолетах МЧС России будут доставлены 180 российских граждан. Это люди, которые находились в Грузии по личным или служебным делам и не успели уехать оттуда до приостановки России транспортного сообщения с Грузией. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что обострение российско-грузинских отношений порождает в России волну ксенофобии. По словам Саакашвили, санкции, введенные Россией против Грузии, вряд ли нанесут серьезный вред грузинской экономике. Правящая в Грузии партия «Национальное движение» по предварительным данным Центризбиркома лидирует на выборах в местные органы власти, которые состоялись в четверг. Министр иностранных дел 6 держав проводит сегодня в Лондоне переговоры по иранской ядерной программе. Совет Безопасности ООН, возможно, примет сегодня обращение к Северной Корее с требованием отказаться от запланированных ею ядерных испытаний. США считают, что мировое сообщество распишется в собственной слабости, если Северная Корея все-таки проведет испытания. В Ираке политические партии должны разоружить свои формирования или уйти из политики, заявил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. В четверг в Багдаде состоялись переговоры Аль-Малики с госсекретарем США Кондолизой Райс. В парламенте Венгрии сегодня проходит голосование по вопросу о доверии правительству Ференца Гюрчиня. Оппозиция запланирована митинг в Будапеште с требованием отставки кабинета. Правящая социалистическая партия потерпела поражение на выборах в местные органы власти в минувшее воскресенье. Соединенные Штаты и Евросоюз продолжают переговоры по вопросу, связанным с предоставлением информации об авиапассажирах. После терактов в США 11 сентября 2001 года европейские авиакомпании начали, в частности, передавать американским службам адреса пассажиров и номера их кредитных карточек. В мае Европейский суд аннулировал это решение как нарушающее права человека.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзенков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем антигрузинскую истерию, которая развязана в России. В петербургской студии политический обозреватель газеты «Петербургский час-пик» Дмитрий Мотыч и член экспертно-аналитического совета при комитете по делам СНГ и соотечественников Государственной Думы Борис Подопригора. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, Радио Свобода. Дмитрий Мотыч, пожалуйста.
Мне хотелось бы немного пояснить слова Бориса Александровича. Насколько я понимаю, 2 миллиарда долларов – это отнюдь не деньги, которые платит Российская Федерация Грузии. Это деньги, которые граждане Грузии, члены грузинской диаспоры, зарабатывают на российской территории и отправляют в Грузию. При этом хотелось бы отметить, что зарабатывают предположительно законно. Предположительно законно. Если же незаконно, если есть какие-то нарушения там, в казино и так далее, да, то вопрос это не к грузинам, хотя и грузинам тоже, но это вопрос, например, к московским властям. Потому что мне трудно себе представить, чтобы владельцы там Golden Palace и других московских казино делали это как-то без согласования там, с Юрием Михайловичем и его сотрудниками. Поэтому то, что сейчас все вот так вот вдруг прозрели, и вдруг оказалось, что это незаконно, хотя в прошлом году было законно, в позапрошлом законно, а сейчас вдруг незаконно. Это очень забавно. Тем более забавно, что закрывают, как известно, казино, только принадлежащее действительно членам грузинской диаспоры. То есть, видимо, у тех казино, которые принадлежат представителям других национальностей, там дела обстоят просто идеально, по всей вероятности.
Ну, ничего не остается, как с вами согласиться, конечно, там, где есть нарушения, вне зависимости от того, кто там Швили или кто-то там на другое окончание владелец, разбираться нужно одинаково. Но давайте-таки остановимся на некоторых цифрах. Значит, официально зарегистрировано на территории России приблизительно 670 тысяч грузин. Ну вот считают, в том числе в милиции, что всего на территории России проживает от 1 миллиона 100 тысяч до 1 миллиона 350 тысяч грузин. Ну вот интересно, что официальных налогоплательщиков из числа грузин 135 тысяч.
То есть это уже вопрос, кстати говоря, да, тоже к налоговым органам. Да, к налоговым. Конечно, давайте послушаем слушателей. Конечно. Сергей из Петербурга, пожалуйста, у вас вопрос.
Доброе утро. Ну, я вот хотел вначале, конечно, возразить вот Борису Александровичу. Ну, во-первых, надо вот эту вот цифру уменьшить где-то в 15-20 раз. Это как минимум. Ну, и вот я вам скажу, что большинство людей, которые здесь выходцы из Грузии, они, у них практически нет никого родственников в Грузии. У них или убили в Абхазии близких, вот как много я людей знаю, у них нет никого, они здесь тратятся, ну, может быть, как-нибудь туда съездят отдыхать, это раз. А во-вторых, конечно, вот, Борис Александрович, надо вам поберечь силы, скоро вот начнется через 2 недели антипольская истерика, вот, так что поберегите, пожалуйста, силы.
Добрый. Да, Вадим из Москвы, пожалуйста. Нет, Вадим молчит, да. Дмитрий Мотыч, пожалуйста.
Ну, что касается тезиса о том, что это все спровоцировано грузинами, да, возможно. Но в этом случае мы делаем большой и, возможно, незаслуженный комплимент Михаилу Саакашвили. Потому что если это так, то это гениально разработанная комбинация, в которую он блестяще втравил Россию, российские власти, прошу прощения. Власти наивно повелись на эту хитрую удочку, и в результате, как мне представляется, хотя я не настаиваю на своем мнении, на данный момент Грузия обыграла Россию по всем статьям. Потому что дальнейшее развитие событий может быть совсем не таким, как представляется нашим властям. В частности, теперь, когда стало ясно видно, до какой степени Россия заинтересованная сторона в осетинском и абхазском конфликтах, Грузия вполне может потребовать у ООН введения туда действительно независимых миротворческих сил вместо, ну, будем называть их своими именами, тех штыков, на которых держатся абхазские и осетинские режимы. И таким образом мы эту территорию потеряем, Грузия получит ее обратно, а мы в качестве дополнительного бонуса за удачно проведенную истерику получим целую толпу озлобленных, безработных граждан, в основном мусульманского вероисповедания, которых мы заботливо снабдили паспортами. Я имею в виду тех граждан Абхазии и Южной Осетии, которые предпочтут перебраться после того, как они войдут в состав Грузии, в Россию.
Я не могу вот не задать вопрос, о каких мусульманах мы говорим. Население Южной Осетии приблизительно 94%. Христиане, православные. Что касается Абхазии, то вот поскольку я относительно недавно там был, имел возможность уточнить данные, приблизительно 87% православных христиан. То есть, в общем-то, речь, вот, ну, это может быть мелочь, но, тем не менее, она показательная. Показательна вот почему. Потому что очень многие процессы вот здесь, в Москве, в Питере, воспринимаются совсем иначе, чем там, на месте. Так что в данном случае это не сколько ваша вина, сколько ваша беда, что многие вещи просто непонятны. Я абсолютно с вами, Дмитрий, согласен, что проблема с возможной массовой миграцией действительно осложнит ситуацию, вот в первую очередь, в Южном федеральном округе. Я вам более того скажу, если начнется война и пойдут из Южной Осетии беженцы, то селить их, кроме как в пригородном районе, будет негде, а этот район, наверное, мы помним по середине 90-х годов.
История с Ингушетией.
Совершенно верно. Угу. Так вот, мне кажется, потому-то и находятся у нас там миротворцы с тем, чтобы вот не пошли эти самые десятки, если не сотни тысяч, обладателей российских паспортов к нам же. Вот для чего находится там русский солдат.
Владимир из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Я согласен с мнением гостя, что миллиард долларов заработаны честным путем. Если Путину хочется найти миллиарды, которые идут незаконно, так уже до конца года почти 30 миллиардов ушло за границу, утекло. В сторону Запада, правда. Я думаю, что Путину вообще, чтобы удержаться у власти, вы сами понимаете, в России ему не простят ни Беслана, ни ЮКОСа, за границей его добьют компаньоны Михаила Борисовича, ему нужен маленький кровопролитие нужно, чтобы установить элементарный путь. Границы закрыты, погранзоны введены, для его комарильи огромные миллиарды, 350 миллиардов долларов средств есть на поддержание в первое время. Ему нужна хунта, это только спасет его шкуру. За границей ему его президентская неприкосновенность не поможет. Здесь, в России, ради родственники убитых детей и жены его в покое тоже не оставят.
Ну, понятно. Вот. Да, понятно. Светлана, Ростовская область, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот как раз звоню из Южного региона, и настроение могу передать, которое здесь царят. Грузины, неофициально прописавшиеся здесь, заполонили Ростов и Ростовскую область. И здесь бунт народный так или иначе назревает. А что касается президента, то все его здесь поддерживают, потому что это первый православный, национально и социально ориентированный президент по типу Рузвельта, как вот мы фильм посмотрели несколько дней назад. Поэтому будем поддерживать его всячески. И грузины, которые здесь творят под руководством еврея Ашкенази, Саакашвили, подобное...
Ой, все уже, Светлана, да уже, да, уже мне начинается.
Кажется, что, мне кажется, что здесь всех троих нас объединяет одно
вот, смотрите,
и то же мнение.
Нет, я вам скажу, знаете что, это как раз последствия вот путинских мер. И дальше будет круче.
Нет, ну, если на самом мы будем деле президента и его окружение называть камарилью, я не уверен, что просто это является проявлением той самой свободы, которая вот, как, скажем, вот, которая является названием радиостанции. То есть, мне кажется, что есть определенная этика, в том числе и применительно к журналистскому сообществу.
Хорошо,
второе.
Я могу извиниться, да, за это слово, но я хочу вам сказать, что на самом деле вот такие последствия, вот сейчас нам прислали пейджинговые сообщения, пожалуйста, Марина из Москвы пишет: «Полагаю, что Чубайс не должен снабжать электроэнергией даром Грузию. Мы отказались переплату выдать на руки за электроэнергию». Так, дальше потом Добрый пишет: «Конечно, грузины или азербайджанцы и прочие интернационалисты будут кричать, что они хорошие, и не высылайте их. А я, как русский человек, хочу сказать Путину спасибо. Линия по Грузии выбрана верно. Хватит о России вытирать ноги». Дальше будет это все в геометрической прогрессии. Нет, Дмитрий?
Да, я думаю, что машина ксенофобии запущена страшная. То есть, ну, можно сказать, что счастье, да, если здесь уместно это слово, что начали с грузин, потому что грузины всегда были, ну, такими любимцами в Советском Союзе. Именно грузинская национальность, то есть всегда все к ним относились исключительно хорошо, возможно, в отличие от целого ряда национальностей других. И поэтому сейчас эта пропагандистская машина иногда дает сбои, потому что человек посмотрел новости по российскому телевидению, а перед новостями, скажем, был фильм «Мимино», и в голове у него происходит как бы странные процессы в результате. Он не понимает, как ему себя вести. Ну, реакция наших людей, конечно, по-моему, чудовищна. Я вот приведу один пример коротенечко. Значит, один мой эстонский друг, у нас, по-моему, сейчас еще можно иметь друзей в Эстонии, это не Грузия, вот, рассказал мне вчера следующую историю. Он поспорил по поводу Грузии с одним своим приятелем, исповедующим российские ура-патриотические взгляды. Тогда он сделал простую вещь. Он взял из интернета подборку про все то, что предпринято Россией в отношении Грузии, в том числе там закрытие грузинского культурного центра в Москве, вот эту вот историю с детьми, и поменял просто в тексте Грузию на Россию, а Россию на Эстонию. Через 5 минут ему позвонил этот приятель с криком: «Сволочи, фашисты, что же вы делаете? Я всегда говорил, что у вас в Эстонии фашистский режим». Тогда он писал ему оригинал, где все стояло на своих местах. Вы думаете, этот человек смутился? Ничуть. Он сказал: «Это совершенно другое дело».
Это совершенно, да, другое дело. Это совершенно другое дело. Вот одна из реплик, обращенных ко мне, как раз меня заставляет вспомнить эпизод, совсем недавний, несколько месяцев тому назад. Можете себе представить, в Петербург приехал польский, вот почему-то об этом сказал профессор, с лекцией о международно-правовой абсурдности существования России. Это как эпизод. Я боюсь, что много раз вот проведенные такие мероприятия не могли не вызвать, в том числе, вот то послевкусие к ситуации реальной, дипломатической, о котором мы ведем сегодня речь.
У нас звонок политолога Станислав Сокол из Москвы. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, господа. Вы знаете, российско-грузийский конфликт, конечно, страшная трагедия, когда два христианских народа оказались по разные стороны баррикады. И, к сожалению, виновата в этом, конечно, не грузинская сторона. Михаил Саакашвили выражает интересы грузинского народа, делает ставку на объединение Грузии, которое находится перед угрозой полного развала. Вот от падения Абхазии первый сигнал. Ведь, понимаете, если Абхазия отделится от Грузии, отпадет и Гурия, и Менгрелия, и Аджария, и тогда грузинскому государству придет конец. А ведь сейчас грузинское государство — это прежде всего транзитное государство. Через него идет великий нефтепровод Баку, Тбилиси, Джейхан. Вот в чем сущность конфликта, понимаете, разрушить вот эту вот нефтяную нить, задача, вот, видимо, русской политики. И надо сказать, что вообще вся эта ситуация очень грозная, понимаете, едва ли Россия сама вяжется в эту борьбу, возможно, использует нашего сподвижника на Кавказе Кадырова, который может повторить подвиг Шамиля Басаева. Помните, как он с абхазским батальоном вышвырнул грузинские войска из Абхазии? Вот. Но вся эта система может кончиться грандиозной войной на Кавказе, тем более, что Грузия, ведь она член так называемого ГУАМа. Грузия, Азербайджан, Молдова и Украина. Понимаете, эта система создана силовым треугольником, так называемым веймарским. Польша, Германия и Франция, понимаете? Вот она создала этот геостратегический мост для захвата вот этих ресурсов каспийских. Поэтому я считаю, что вот этот весь этот конфликт надо как можно быстрее кончать во избежание самых крупных неприятностей на Кавказе. Тем более, что горные тейпы сейчас находятся под воздействием джемата, этих подпольных групп исламского движения сопротивления под зеленым знаменем ислама. Вот ваш гость сказал, заместитель командующего по Кавказу, что там практически война кончилась. Война кончилась национальная. И сейчас она может развернуться под зеленым знаменем ислама, как это вот мы видим в Ираке и в Ливане.
Вот такая точка зрения. Николай из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот одному из гостей, который употребил термин «любимый», «любимцы» относительно грузин, хочу напомнить, я не против этого термина, но я хочу напомнить, как в течение последних 20 лет советской власти, то есть 70-е и 80-е годы, в больших городах России, как возможно и в маленьких, стояли очереди в магазины ювелирные, и где продавалось золото. Так вот, эти очереди состояли исключительно из граждан грузин или грузинок, увешанных золотом. И поэтому, используя второй термин выступающих здесь относительно ура-патриотических взглядов, хочу напомнить, что ура-патриотический взгляд – это карикатура, враждебная карикатура на патриотическое отношение русского к своей родине. Вы не можете запретить русским любить родину. И не можете русским запретить любить спекулянтов. Спасибо.
Кто же запрещает русским любить родину и спекулянтов, да? Вот вы говорили о законности, Борис Александрович, кстати. А ведь смотрите, вчера Владимир Путин дал указание правительству России изменить вообще миграционное законодательство. На грузин больше, например, не будет распространяться квоты на работу в России, право на получение разрешения на временное проживание в стране.
Но я не верю, что в законодательный акт будет включено... пункт не распространяется на граждан грузинской национальности. Я думаю, что это явный, так сказать, такой перебор публицистический. Эх, если бы о другом сказали. На самом деле и Грузия, и куда там идти далеко, та же самая Средняя Азия, Прибалтика, испытывают так или иначе на себе трагедию суверенитета. То есть разрыв, если хотите, Даниэльское ущелье между желанием самоутвердиться и тем реальным социально-политическим потенциалом, которым они могут похвастаться. По-разному это проявляется. В Средней Азии, в Узбекистане, в Киргизии чуть не докатились до гражданской войны между универмагами власти и вот нищими покупателями. На Украине бесконечная разборка между съедняками-западенцами. Прибалтика не мыслит себя вне борьбы с вечно гадящей ей Москвой. Такое ощущение, что они для того добились суверенитета, чтобы уж теперь-то мстить. Отчего? Будучи явно привилегированным, преуспевающей частью в союзном окружении, оказались где-то за ща в европейском. Вот откуда идет. В Грузии это реализовалось через саакашизм. То есть, сказать, компрадорское лакейство перед Западом за счет, в том числе, профицирования перед спрофицирование относительно российских этих самых империалистов.
Ну и что, с другой стороны, Владимира Путина и его команду можно смело в неоимперских амбициях обвинять таким же успехом, или нет?
Ну, неоимперские амбиции – это, по-моему, сейчас единственное, что может претендовать на статус национальной идеи. Неоимперские амбиции и еще ксенофобия. Что касается трагедии суверенитета, то я бы не согласился с Борисом Александровичем. Мне кажется, что это большое счастье, суверенитет. И очень хорошо, что этот жуткий монстр, эта империя развалилась. И у меня нет впечатления, что на окраинах этой империи живут так уж плохо. То есть я бы сказал, что Прибалтика уверенно выбрала правильный путь. Она по нему движется. И я верю в то, что в той же, скажем, Эстонии через 10-15 лет они достигнут такого же уровня жизни, как и другие страны Евросоюза. Просто потому, что они стоят на верном пути. А мы радостно бежим ровно в противоположном направлении, пытаясь искать какой-то свой путь, строить империю, вместо того, чтобы просто пожить как людям.
Когда говорят о верном пути, у меня что-то в памяти возникает учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Такое ощущение, что мы где-то это уже проходили.
Владимир, Нижний Новгород, пожалуйста.
Добрый день. Я хотел бы задать два вопроса вашему компетентному и очень при этом страстному эксперту. Скажите, пожалуйста, Борис Александрович, не считаете ли вы, что это все, что происходит, не от силы, а от бессилия? Это один вопрос. А второй вопрос, как вы относитесь к Петру Яковлевичу Чаадаеву?
Начну со второго. Мне очень нравится высказывание Чаадаева о том, что любовь к родине рождает героев, любовь к истине мудрецов. Вот я пытаюсь все-таки, оставаясь патриотом России, спасибо вам за то, что меня назвали экспертом, все-таки не отходить от истины. Вы полагаете, что мы выглядели бы более сильным, если бы еще раз утерлись? Я в этом не уверен.
Людмила из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я сразу хочу сказать, что я против этих методов, которые сейчас устраиваются здесь, в Москве. Но сама я из Грузии. И вынуждена была оттуда бежать вместе с родителями, которые отца я похоронила уже здесь. Так вот, я хочу вам сказать, почему же мы обращались тогда к интеллигенции Грузии, чтобы нас защитили, русских? Никто нас не защитил. Так вот, давайте вот поговорим сейчас. Если русских сейчас будут защищать, я за это. Но ни в коем случае за счет простых грузин.
Русские уезжают сейчас из Грузии. Грузины уезжают сейчас из... Вынуждены уезжают. Этот процесс будет, по-моему, развиваться дальше или нет? Вот как вы считаете, Борис Алексеевич?
Ну, в общем-то, русских настолько мало осталось в Грузии, насколько я знаю, где-то порядка 6-7%. Если я ошибаюсь, то где-то, ну вот, на 1-1.5%. Так что этой темы, видимо, все-таки нет. Так нет, я не против того, чтобы законопослушные грузины работали в России, даже более того, если там избыток рабочей силы. Ну, правда, мне просто легче говорить о среднеазиатских проблемах, но, насколько я знаю, в Грузии тоже большой, так сказать, серьезная цифра характеризует именно избыточную рабочую силу. Пусть приезжают, например, на Дальний Восток. Я думаю, даже нужно всячески поощрять этот процесс с тем, чтобы Дальний Восток не китаизировался. Но это, впрочем, другая тема. Обсудим ее в другой раз.
Игорь из Москвы, пожалуйста. Нет звонка, нет. Дмитрий Мотыч.
Ну, в результате нашей антигрузинской истерики русских стало там еще меньше, потому что, ну, конечно, крайне забавно смотрятся кадры с, уж простите меня, с сотрудником МЧС, несущим там на руках от самолета маленькую девочку. То есть такое впечатление, что людей эвакуировали там, ну, я не знаю, из Сомали или еще из какого-нибудь горячего региона. Хотя, повторюсь, кроме вот ареста 4 военнослужащих, предположительно разведчиков, никаких враждебных действий против простых граждан России, живущих в Грузии, насколько я знаю, я могу чего-то не знать, за отчетный период предпринято не было. Поэтому это, конечно, все чистая пропаганда. Но самое ужасное, что, ну, помимо того, как я уже сказал, что очень велика вероятность, что мы очередной раз наступили на грабли и проиграли в геополитическом плане, кроме того, очень опасная машина запущена в сознании людей. У нас очень хорошо выстроена машина пропаганды, и она, к сожалению, переигрывает. То есть, после того, как президент сказал там просто, что террористический режим, это пошло все вниз. И я очень сильно опасаюсь, что это вызовет приступ, очередной приступ ксенофобии, с которой у нас и так все очень богато обстоит. Причем направлена это будет ксенофобия, к сожалению, не только в адрес грузин, потому что, ну, как известно, бьют у нас не по паспорту, а по лицу.
Любовь из Одинцова, пожалуйста.
Здравствуйте. Тема очень нужная, очень важная. Я думаю, что в этой истории неприлично себя ведут обе стороны.
Но вот что мне хотелось бы вам сказать. Вы знаете, вот вы сейчас говорите о политкорректности и о ксенофобии. Простите, пожалуйста, несколько дней назад я слушала Владимира Карамурзы, в гостях у которого был Лев Пономарев. Совершенно не стесняясь, он назвал русский народ быдлом, то есть на весь мир. Ему никто не сделал замечания. Мне очень бы хотелось, чтобы все-таки радио, которое слушает, и, я так понимаю, вы пытаетесь воспитывать своих слушателей, вело себя корректно, а главное, честно. Русский человек, для него сила не в чем-либо, а в правде. Вот когда поймет это Грузия, кстати говоря, почему у нас только в Москве много грузин? И почему они занимаются таким бизнесом именно в Москве? Кто им не дает заниматься этим у себя на родине? Посмотрите, наиболее известные люди живут у нас. А где же их родина? Почему же они о своей родине не думают? Мне кажется, это очень сложный вопрос. И рассматривать его только в качестве вот произошедшего со шпионами, вы знаете, это не Бонд 7, и поэтому нужно как-то более конкретно говорить об этих вещах. А не так очень легко у вас все получается. Россия не права, а вот Грузия во всем права. Посмотрите на Саакашвили, он действительно человек невменяемый.
Ну, это уже другой вопрос. Пожалуйста, Дмитрий.
Мне хотелось бы только одну фразу. Что вот именно с вопроса, а что это у нас тут развелось так много вот этих, и начинается ксенофобия.
Дмитрий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, господа. Добрый день. К сожалению, у нас мало времени. Я не могу затронуть все те вопросы, которые я хотел. Скажу только одно. Наступил тот момент, когда мне стыдно, что я гражданин России. Когда мы пришли к тому, к чему пришли немцы, осознав весь ужас последствий Второй мировой, а мы к этому идем семимильными шагами. Теперь, что касается сегодняшней ситуации. Михаил Саакашвили вполне может и имеет законное международное право сейчас, если Россия настаивает на референдуме о независимости так называемых территорий Абхазии и Южной Осетии, и сказать, да, хорошо, референдум, но в нем не могут принимать участие граждане иностранного заинтересованного государства. То есть все те, кто получили российские паспорта. Это раз. И два, Россия не боится ли, что какое-либо государство в конечном итоге может также начать раздавать паспорта и свое гражданство на тех территориях, где действует сепаратизм в той или иной форме внутри самой империи. Спасибо.
Да, очень, очень интересное предложение. Михаил Саакашвили действительно может воспользоваться такой подсказкой, или это невозможно?
А что это, собственно, изменит? Ну, запретить. Они все равно пройдут. Я имею в виду, какие-то мероприятия, связанные там с выборами, с референдумом и так далее. То есть, я думаю, что здесь вопрос-то должен ставиться на сущностном уровне. Если Грузия хочет оставаться с Абхазией и с Южной Осетией, то, наверное, нужно что-то менять в российско-грузинских отношениях, а не искать там какие-то лазейки, как бы вот надавить на власти там Сухуми или Цхинвали.
Спасибо, Борис Александрович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были член экспертно-аналитического совета при Комитете по делам СНГ и соотечественников Государственной Думы Борис Подопри-Гора и политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотыч. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир.